Сон про тополя. И во сне привиделось ему, что оказался он в очень интересном, необычном месте. Он раньше не был здесь никогда. Но чувство, исходящее от этого места, было приятным и теплым. Саоша огляделся по сторонам и увидел место, где сливаются 70 рек. Их бурный говорливый поток, сливаясь в единый хор, несся дальше по долине между 70 большими горами-крепостями. В этой долине находился огромный 100-ствольный вечный тополь. Освещаемый лучами луны и солнца, сверкая как золото, он стоял в уединении и жил только одному ему ведомой жизнью. С ветвей его, склонившихся на лунную сторону, с мягким шорохом опадали серебряные листья. С ветвей его, склонившихся на солнечную сторону, опадали золотые листья. Вся земля под этим тополем была устлана этим красивейшим серебряно-золотым ковром. Все пространство вокруг было наполнено неземным светом, миром, гармонией и радостью. В небе щебетали птицы. Повсюду слышался веселый смех и щебетание птиц. В воздухе витала красивейшая мелодия гармонии жизни. Заполняя собой все пространство вокруг, она вселяла силы, веру и надежду на счастливое будущее. Этот тополь был настолько огромен, что под одной его ветвью спокойно могли стоять 100 кобылиц. Под другой его ветвью могли без труда спрятаться 40 баранов. На вершине этого семиколенного вечного тополя сидели, перекликаясь, 2 одинаковые, размером с конскую голову, золотые кукушки. Саош взглянул на них повнимательнее и тут же понял, что эти 2 непростые птицы знают все. Он понял, что эти золотые кукушки неспроста сидят здесь. Они, оказывается, судьбу предсказывают любому путнику, оказавшемуся здесь. «Кукушки, кукушки», — произнес Саош, — «скажите мне, что ждет меня в будущем?» Одна из них повернула к нему свою голову, внимательно посмотрела на него, а затем сказала: «Судьба твоя будет нелегкая, но почетная, трудная, но благородная. Быть тебе великим шаманом, юноша». Другая тоже повернула к нему свою голову и вторила первой: «Есть у тебя великий покровитель. Слушайся его во всем и ему одному служи. Тогда все у тебя будет хорошо». «Спасибо вам, кукушечки, милые родные», — поклонился им до земли Саош. «Это не нам спасибо говори. Благодари свою судьбу и бога Тенгри. А вы ему служите, конечно. А поскольку он — бог будущего, то о будущем мы все знаем. А долго ли проживу я, милые?»
«Долго, долго», — ответили они. «Только думай не об этом».
«А о чем?»
«О том, чтобы достойно жизнь прожить, много добрых и хороших дел сделать, чтобы людям много знания полезного да нужного передать и силу свою преемнику в конце жизни достойному передать. Вот о чем у тебя сердце печься должно. Об остальном не беспокойся, не стоит оно того».
«Спасибо, милые! Порадовали вы меня!» — поклонился им еще раз Саош. А тем временем кукушки отвернулись от него и снова стали вглядываться в будущее. Он понял, что больше не нужно их беспокоить. Да и все, что ему было нужно, он уже спросил. Он опустил свой взгляд ниже, внимательно присмотрелся и увидел, как с этого тополя летит нежный, тонкий, едва уловимый тополиный пух. И под каждой пушинкой находятся маленькие зародыши детей и зверей. Будущие дети, зверята, птицы и все живое на земле, как на парашюте, летят вниз к земле. И в тот же момент Саош понял, что так, оказывается, Господь Тенгри посылает зародыши душ людей, скота и всего живого на землю. Саош опустил свой взор еще ниже и увидел, как эти зародыши пушинки летят к рожающим животным и рожающей женщине. «Так вот, оказывается, как все это происходит», — с удивлением подумал он. «Вот чем живое отличается от неживого, тем, что у живого есть душа, и Тенгри наделяет душами все живые существа на земле. Это ли не чудо? Это ли не тайна?»
Он посмотрел вдаль и увидел немного поодаль от тополя совокупляющихся животных. Увидел, как обнимаются муж и жена. «Извиняюсь», — покраснел юноша, — «я не хотел, простите меня», и он стыдливо опустил взгляд. И в тот же миг земля будто разверзлась перед ним, и его взору предстал железный тополь без ветвей. В один миг все куда-то пропало, погасли и солнце, и луна. Музыка, звуки радости и веселый смех куда-то пропали, и Саош почувствовал, как погружается в какое-то мрачное, безмолвное и гнетущее пространство. Здесь было очень тяжелое, гнетущее состояние, которое, казалось, не выпускало никого от себя. И Саош почувствовал, как это состояние буквально засасывает его, и у него нет сил, чтобы вырваться. Он устремил свой взор на это странное дерево, и вдруг к нему пришло ясное понимание, что перед ним находится нижний тополь Эрлика. Он возвышался посреди желтой реки на желтом острове. Посреди этого желтого острова было отверстие ада с семью голодными, ненасытными ртами. Из этого отверстия ада с семью ртами и вырос этот устрашающий железный тополь без сучьев. Он мрачно поблескивал посреди мутной желтой реки, несущей мимо него свои бурные воды. Тоской, отчаянием, безысходностью веял от этого места. И хотелось быстрее оттуда убежать. Саош захотел отвести свой взор от этого тополя, но его глаза опустились еще ниже. И он увидел, что нижний конец этого тополя находится в самом нижнем мире, а верхний конец пророс в верхний, третий мир. На вершине железного тополя есть белое Эрдине, сокровище, источник жизни. Оно умерших поднимает, угасших заживляет. Саош было хотел разглядеть получше все, что увидел, но какая-то неведомая сила подхватила его и понесла в более высокие сферы. Он судорожно вглядывался в Эрдине, но через несколько мгновений видение исчезло, и он открыл глаза. Он снова был в пещере. Подле него сидел Кудайкам и играл на бубне. «Где я? Что происходит?» — спросонок воскликнул Саош. «Где Эрдине? Почему закончился сон?» «Как много вопросов!» — ласково посмотрел на него Кудайкам. «Что это было за видение?» «Ты видел тополя, друг мой. Настал черед тебе их увидеть. Ты специально меня разбудил?» «Конечно». «Но почему?» — возмутился молодой шаман. «Потому что тебе еще рано знать такие вещи. Всему свой срок, свое время». «А когда настанет это время?» «Когда ты окрепнешь и сможешь хорошо себя чувствовать в мире духов». «И что тогда будет?» «Тогда ты сможешь в мире Эрлика себя не потерять. Научишься правильно себя вести. И ты будешь пользоваться этим, Эрдине. Будешь людей от хвори разных излечивать, от смерти защищать, с того света возвращать». «Да ну!» — воскликнул Саош. «Прямо как Христос!» «А что ты думаешь?» — усмехнулся старик. «Христос, он ведь тоже из наших был. Не помнишь разве?» «Ну да. И Лазаря воскресил, и духами повелевал. Вот это да!» «Но не торопи то время. Не спеши. Тебе надо окрепнуть. И сколько это будет длиться? Все. Хватит об этом. Я сказал тебе, всему свое время». В голосе Кама прозвучали строгие и холодные нотки. И Саош понял, что время расспросов окончено. «Собирайся. Сейчас мы пойдем с тобой на гору». «Вау!» — радостно подпрыгнул юноша. «А что мне собираться? Мне только подпоясаться». Они быстро позавтракали и тронулись в путь. Горы здесь были не очень высокими по сравнению с Алтаем, но по-своему прекрасные и загадочные. Вокруг был преимущественно сосновый лес. Миниатюрные некрупные деревья порой имели очень извилистые стволы. Выросшие среди гранита, они прокладывали себе путь по почти непроходимой территории. Осваивали то пространство, в котором, казалось, ничего не должно было расти. Но росло, вопреки всему, ибо жизни нет дела до того, где можно ей быть, а где нет. Она никогда не спрашивала разрешения и не ждала приглашения. Гранит, кстати, тоже имел свою историю и память. Он был, как это сказать, изъеденным. Лежащая под ногами порода рассыпалась на тысячи мелких камушков. Там, где встречались звериные или людские тропы, под ногами лежал гранитный гравий. Очень мелкий, но гравий. Камни вокруг тоже как будто рассыпались. Стоило к ним прикоснуться рукой, как было видно, насколько они хрупки. В этом месте создавалось такое чувство, будто оно очень необычное. Саош никогда такого не видел. Он бывал раньше в тех местах, где гранитные скалы, поращены хвойным лесом, но такого чувства у него не было никогда и нигде. Они поравнялись с огромным валуном, которых здесь было превеликое множество. Валун был вдвое выше человеческого роста. Саош невольно приблизился к нему, потрогал шероховатую красноватую гранитную поверхность. И его рука, следуя за изгибами камня, утонула в округлом выступе, чем-то напоминающим ольков. Поверхность была совершенно гладкой и ровной, будто самый искусный архитектор изваял ее в камне. «Вода!» — неожиданно прозвучал за спиной голос Кама. «Что?» — не понял Саош. «Это сделала вода. Твой архитектор — это вода». «Но как?» — не переставал удивляться Саош. «Очень просто. Просто раньше это место было дном огромного океана. И матушка-вода постаралась сделать в этих камнях эти вмятины. Но почему? Почему горы оказались на дне океана? Понимаешь, — похлопал его по плечу Кам, — земная твердь — это ведь тоже волны на теле нашей планете. Про Атлантиду слыхал? Конечно, спрашиваешь. Так вот так же, как она ушла под воду, так же и все континенты и страны со временем уйдут на дно. А то, что сейчас является дном морским, выйдет на поверхность и станет сушей. Это непрерывный процесс. Так было всегда и так будет. Да, я слышал, что Гималаи постепенно растут. В Индонезии идет процесс формирования земной коры, а африканский континент может скоро расколоться. Европа и Санкт-Петербург постепенно уходят под воду. Правильно, потому что одни части суши выходят на поверхность, а другие тонут. Это тоже огромные волны, но которые идут по поверхности нашей матушки-земли. Вот, значит, какая история у этого места, Саур задумался. Многомиллионная. Но пойдем дальше, похлопал юноша по плечу старик. Я покажу тебе нечто очень интересное. И они продолжили свое восхождение. Через пару часов они уже были на вершине высокой горы. Вокруг открывался завораживающий вид. Во все стороны расходились хребты и горы. В голубой перспективе к горизонту уходили красивейшие виды гор и раскинувшихся между ними озер. Озера были совершенно разными, большими и маленькими. У одних из них был насыщенно голубой цвет, у других — немного с зеленцой, у третьих и вовсе синий. Казалось, у каждого озера был не только свой цвет, но и душа. Озера — это глаза земли, которыми она смотрит в небо, — глубокомысленно произнес старик. «Скажи, Кудайкам, а почему они такие разные? И странно, они здесь все почти круглые, почему так?»
«Потому что раньше, когда наша земля только еще формировалась, в нее постоянно ударяли метеориты. Они оставили эти следы. Шаманы говорят, что это стрелы Тенгри, которыми он попал в свою супругу Умай.
Какой он жестокий! А вернее, это не стрелы, а его... Ну, ты, наверное, сам уже понимаешь, не маленький ведь.
Да ты что, правда?» Саош расхохотался и даже покраснел от смущения. «Не может быть! Эти метеориты были совершенно разные по составу. Поэтому и вода в разных озерах разная, и цвет разный, и энергетика тоже. Все разное. В одних озерах живая вода, мертвого на ноги ставит, а в других мертвая, ее даже пить нельзя. Все неспроста, мой друг. Надо же, бедная Умай, смотрит она своими голубоокими озерами глазами на своего возлюбленного, а он молчит. Ну почему же молчит? Недавно вон метеорит упал в Челябинске. Мало разве было? Нет, нам уж точно мало не показалось. Особенно моему другу, который живет в этой местности. Так что все у богов хорошо. Не забывают они друг о друге. А нам тогда что делать? Нам тоже нужно не забывать их и помнить. Без богов человек — ничто. Согласен. Они еще немного полюбовались красотой этого прекрасного места. Затем оторвали ленточки от своих маек и повесили их на одинокое, низкорослое дерево, росшее неподалеку. Затем вознесли подношение богам и сделали ритуальную трапезу на вершине горы, породнившись тем самым с этим местом. Вознесли хвалы богам, а также духу этой горы. Попросили счастливой обратной дороги, а затем медленно и не спеша стали спускаться вниз. Отправились в обратный путь. К закату они уже были в Чаадыре Кудайкама. «Ты поживешь у меня еще несколько дней», сосредоточенно произнес Кудайкам, глядя в пламя очага. «Затем мы расстанемся». «Но почему?» — невольно возмутился юноша. «Я не хочу расставаться с тобой». «Так нужно. Я должен помочь тут одним людям». «Каким? Тебе не надобно этого знать». «Ты придешь ко мне в пору перед покровом последних дождей». Саош задумался и немного помолчал. «Это будет, конечно, не здесь», — осторожно предположил он. Старик только молча кивнул головой. «Я должен буду узнать дорогу у духов? Тем же способом, которым пользовался всегда?» «Да, верно». «Хорошо. Как скажешь, Кудайкам». «И, как я понял, мне нужно будет прийти не сюда, верно?» «Ты все уже знаешь. Когда придет время, я позову тебя. А пока ложись спать. Завтра в путь». Саош приготовился ко сну. И только он успел лечь на ложе и укрыться покрывалом из шкур, как тут же провалился в глубокий и крепкий юношеский сон. Поутру он быстро собрал свои вещи, попрощался со своим учителем и тронулся в обратный путь. Через пару дней он уже был у себя дома.
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanizm.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».